Моя фамилия Спиранская. Зовут Варвара Сергеевна. Я преподаю на кафедре дизайна факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета. Читаю курсы лекций по истории мировой архитектуры 20-го, начала 21-го веков. Советская архитектура 20 века, которая является неотъемлемой частью современного мирового зодчества, предмет моего особого внимания.
Сегодня вводное занятие. Оно предваряет цикл лекций, который называется «Советская архитектура 20-х-50-х годов 20 века». Этот период, охватывающий немногим более 3 десятилетий, один из важнейших в истории современного отечественного зодчества. В нем отражается сложный, переломный процесс строительства социалистической культуры, объединивший архитекторов разных поколений, разных стилистических направлений, подчас абсолютно противоположных по творческим и мировоззренческим установкам. С одной стороны, это новаторы, создатели молодого авангардного искусства. С другой – мастера, уже обогащенные опытом архитектурной практики, тяготеющие к традиции следования классическим закономерностям в архитектуре. Выделим главное. Первая половина XX века отмечена рождением новой формы в искусстве и архитектуре, призванной системой новых формальных языков отражать содержание новой эпохи. Тем самым был открыт путь, по которому должна была бы пойти современная отечественная архитектура. Тем не менее, этому не суждено было осуществиться. Дважды за тот период, который мы будем обсуждать, прервалась связь творческих поколений, нарушался логичный ход развития архитектуры. Творческая мысль насильственно загонялась в русло идейной косности приверженцев властной системы. Первый, в 1932 году, когда авангардное направление архитектуры, знаменующее собой послереволюционное десятилетие, было вычеркнуто из сталинского плана построения Советского Союза. Второй, в 1954, когда уже почти четверть века развивающаяся в стилистике неоклассицизма советская архитектура была разрушена волюнтаристскими методами руководства страны. Между тем, в отечественной архитектуре 20 века и то, и другое направление сыграли яркую роль не только на российской, но и на мировой архитектурной сцене. Многие новаторские открытия 1920-х годов, переосмысленные в контексте авангардных исканий последней трети XX века, оказывают глубокое воздействие на современное развитие искусства, архитектуры, дизайна. Кроме того, внимание современных зодчих все более привлекает эпоха советской архитектуры 1933-1954 годов, ее высокохудожественное звучание, глубокий профессионализм ее представителей. Художественную жизнь, происходившую внутри различных по творческим убеждениям направлений, объединяли процессы бурного генерирования идей как в рамках авангарда, так и неоклассицизма. И в том, и в другом направлениях сформировались блестящие плеяды творцов. В годы новаторских поисков – это Малевич, Татлин, Лисицкий, Леонидов, Мельников, Веснины, Ладовский, Никольский. Последующие – Иван Желтовский, Иван Фомин, Алексей Щусев, Владимир Щуко, Лев Руднев, Борис Иофан и многие другие. Сейчас эти имена вошли в золотой фонд отечественной и мировой архитектуры XX века. Нам с вами предстоит рассмотреть и оценить этот, как мы уже отметили, сложный период советской архитектуры, отметить совокупности истоков, развития и творческих результатов ее художественных систем, неоклассической и авангардной. Диалог, характерный для всей мировой архитектуры XX века, но который был наиболее пронзительным и заостренным в советской России в период 1920-х-1950-х годов. В этом диалоге мы попытаемся найти устойчивый компромисс между рациональностью новаторской архитектуры и универсальными законами вечной классики. Обращаясь к историографии советской архитектуры первой половины XX века, надо отметить, что наиболее изученными являются 20-е и начало 30-х годов. Если советскому авангарду посвящен ряд фундаментальных исследований, прежде всего, это работа историка архитектуры Селима Аскаровича Ханмагомедова. Изучаются творческие концепции его течений мастеров. Выявляются и вводятся в научный оборот все новые архивные материалы. то информация о последующем до и послевоенном периоде развития советской архитектуры сводилась до последнего времени преимущественно к статьям, обзорам, отдельным монографиям, посвященным крупным советским зодчим. Существенный вклад в исследование общих и теоретических проблем русской архитектуры XX века, а также советской архитектуры и ее отдельных этапов, внесли работы Азизян, Астафьева и Длугач, Заварихина, Курбатова, Кириллова, Кирикова, Кокинаки, Косенковой, Лисовского, Пунина, Нащекина, Ревзина, Рябушина, Стригалева, Хазановой, Хайта и многих других авторов. Необходимо выделить труд выдающегося ученого, историка и теоретика современной архитектуры Андрея Владимировича Иконникова «Архитектура XX века. Утопия и реальность», изданный в 2001-2002 годах. В нем, на фоне общей картины мирового архитектурного процесса 20-го столетия, показаны все этапы развития архитектуры России как закономерной части системы меняющегося мира. Сегодня мы можем с уверенностью утверждать, что прошлое советской архитектуры представляет собой значительное, наполненное многообразием идей, концепций, творческих течений, отдельных выдающихся достижений, явление мировой художественной культуры XX века. Особенное место в истории отечественной архитектуры XX века занимает его предреволюционный период. В 1910-1920 годы в русской живописи зарождалось так называемое левое направление, оппозиционное официальному академическому искусству. По глубине и разнообразию новаторских художественных поисков, утверждению и развитию абсолютно новых концепций в области формообразования это направление определяют как феномен мирового искусства. Ключевыми фигурами в этом процессе были Казимир Северинович Малевич и Владимир Евграфович Татлин. Воздействие идей и творчества Малевича в сфере супрематического искусства, новые пути синтеза методов и средств живописи, скульптуры и архитектуры Татлина оказали глубокое воздействие на становление советской авангардной архитектуры. Расцвету русского художественного авангарда в первые десятилетия XX века противостояло новое творческое направление в архитектуре этих же лет. Среди его представителей мы встречаем уже знакомые нам имена Фомина, Желтовского, Щуко, Щусева и других. Впоследствии все они авторитетные зодчие советской архитектуры. В творчестве этих мастеров уже в те годы преобладало увлечение античными и ренессансными классическими образцами. Им было свойственно обостренное чувство сохранения вечных ценностей культуры, тоски по мировой культуре, как говорил поэт Осип Мандельштам. Развиваясь в борьбе с вседозволенностью эклектики и с модерном, это направление вернуло русской архитектуре принципы верности эстетическим закономерностям классики, которую она утратила во второй половине XIX века. Между тем, передовая часть советских архитекторов 20-х годов, напротив, вскоре будет искать альтернативы классическим приемам искусства, отвергая эстетические стереотипы, связь с историей, с традицией. Октябрьская революция 1917 года внесла новый революционный пафос в творческую жизнь молодой советской России во все области искусства и послужило мощным стимулом для поисков новых путей в архитектуре. В первые годы после революции эти поиски нашли свое реальное выражение, главным образом в монументальных сооружениях, в памятниках, проникнутых духом революционной романтики 20-х годов. Ансамбль «Жертвам революции» на Марсовом поле Льва Руднева, памятник Фердинанду Лассалю Синайского на Невском проспекте, памятник Карлу Марксу Александра Матвеева в Петрограде, проект памятника Третьему интернационалу Владимира Татлина, мемориальное панно на Кремлевской стене в Москве Сергея Каненкова – вот характерные образцы нового искусства тех лет. Пробы сил сторонников классики, активно включившихся в послереволюционный творческий процесс уже с 1919 года, стало участие в создании временных триумфальных сооружений, в конкурсах на проекты Дворца рабочих в Петрограде, крематориев для Москвы и Петрограда. Это были романтические, символические фантазии на темы исторической архитектуры с патетическими отзвуками вечной классики. Реалии послереволюционного времени включали и радикальные идеи преобразования искусства выявляющие его особую роль в построении нового общества. С лозунгами, декларирующими необходимость социальных перемен и кардинальное обновление жизни, выступили футуристы. Призыв Владимира Маяковского, который прозвучал в стихотворении «Приказ по армии искусств», напечатанном в качестве передовицы первого номера петроградского еженедельника футуристов «Искусство коммуны» от 7 декабря 1918 года, был поддержан цехом художников. Прислушаемся. «Довольно грошовых истин. Из сердца старое вытри. Улицы – наши кисти. Площади – наши палитры. Книгой времени тысячелистой революции дней не воспеты. На улице футуристы, барабанщики и поэты». Праздничное оформление городов, трибун для митингов и реклама стали своеобразным синтезом формально-эстетических поисков левых художников, искавших взаимодействие с архитектурой через эстетическое освоение материалов, фактуры и цвета. Владимир Татлин, братья Стенберги, Наум Габо, Александр Родченко – утверждали новое искусство, создавали новую жизненную среду, противопоставляя полезные вещи отжившим с их точки зрения прежним устоявшимся формам искусства. Основным новаторским течением, наряду с символическим романтизмом, рационалистическими поисками в области художественно-композиционных проблем, стал конструктивизм, сосредоточивший свои силы в архитектурно-проектной и теоретической деятельности. Конструктивизм формировался в тесном взаимодействии с левыми течениями в искусстве. Исследователь раннего периода творчества советского искусства Стрегалев пишет: «Русский художественный авангард возник и сложился через сознательное обращение к имевшемуся опыту живописного авангарда, через непосредственное обращение архитекторов и художников с целью совместной выработки способов и методов перенесения авангардных опытов из живописи в архитектуру. Оно суммировало, подтверждает Иконников, влияние супрематизма и школы Татлина с исходившими из круга футуристов идеями производственного искусства. Но главное, что сближало конструктивистов и производственников, это формально-эстетические эксперименты, связанные с рождением новой формы, выражающий утилитарность и полезность». Так формулируется один из основных постулатов концепции конструктивизма – функциональное назначение сооружения как основа формообразования. Выразителем архитектурного конструктивизма становится Александр Веснин, идеологом Моисей Гинзбург, продекларировавший идеи направления в своей книге 1924 года «Стиль и эпоха». В ней он, в частности, подчеркивает влияние на архитектуру, развитие производительных сил и научно-технического прогресса. Настаивает на том, что новые приметы современной архитектуры надо искать в промышленных и инженерных сооружениях, выявление работы конструкции. Книга «Стиль и эпоха» стала своеобразным манифестом раннего конструктивизма. Лабораторный период формы и пространства образующих поисков сменился конкретикой так называемой бумажной архитектуры. Вдохновленные социальными переменами в стране, конструктивисты в разрабатываемых ими архитектурных проектах ищут рациональные типы сооружений, отражающих современный быт, отвечающие социальным потребностям нового общества, находят новые средства архитектурной выразительности в простоте и ясности архитектурной формы, новаторскими приемами добиваются ее яркой художественной выразительности. Многие из этих предложений, к сожалению, так и остались на бумаге. И все-таки это был пролог, мощный и судьбоносный, не только повлиявший на сложение практики русской авангардной архитектуры 20-х годов, но и предвосхитивший многие архитектурные постройки Запада, периода становления и развития функционализма, вылившегося впоследствии в интернациональную архитектуру. Успех нового творческого направления, закрепившийся триумфальными выступлениями конструктивистов на крупнейших конкурсах 20-х годов, умножил ряды его последователей и приверженцев. К тому времени, когда поступил социальный заказ от государства, конструктивизм обладал зрелой концепцией, влиянием на критическую оценку архитектурной практики и на пропаганду идей современной архитектуры. Талантливый отряд молодых мастеров заряженных энергией жизнестроительства, приступил к претворению эстетических и функционально-социальных задач. Аскетичные формы архитектуры конструктивизма как нельзя более соответствовали не только духу того времени, но и реальному, практически бедственному состоянию экономики страны. Дерзновенность новых формообразований воплощались в жилищном строительстве, рабочих клубах, домах коммунных, промышленных сооружениях. При взгляде на эти произведения сегодня вспоминаются гениальные строки, написанные поэтом Велимиром Хлебниковым. «Мы создавали азбуку согласных из металла и гласных из стекла». К концу 1920-х годов свобода творческих прозрений авангардистов в сознании нового языка архитектуры была поставлена под сомнение. Их приверженность поиску современной формы была объявлена несоответствующей принципам пролетарской архитектуры. Их обвиняли в техническом фетишизме. Их стали называть формалистами, придавая классовый, а вскоре и идеологический оттенок этому определению. Это была борьба сложившихся в первые же послереволюционные годы многочисленных творческих группировок с разными, зачастую прямо противоположными творческими установками. Часть из них, например, Всероссийское объединение пролетарских архитекторов, страдала непримиримостью к инакомыслию. Соотношение сил, я опять прибегаю к мнению Андрея Владимировича Иконникова, между различными направлениями действительно менялось, подтверждает он. Изменялась и ситуация, связанная с потребностью власти в идеологически ангажированных искусстве и архитектуре. Проявили себя новые тенденции встраивания культуры в идеологическую систему государства. Поворот от конструктивизма с отзвуками его революционного преобразования формы к нарастающей значимости традиционных архитектурно-эстетических ценностей воспринимался многими архитекторами как логичный этап стилевых поисков. Да, стремление обрести архитектурный язык, отвечающий новым задачам, побуждало поиск особых средств выражения, несущих конкретность образов, выявляющих идейное и художественное содержание сооружения. Аскетизм формального языка конструктивизма все менее соответствует идеологии нового государственного строя. Напротив, варианты пластических разработок и подходов к классическим стилям, казалось, отражают нарастающую мощь активно развивающейся страны. В их противопоставлении техницизму авангардной архитектуры не все, но многие архитекторы видели возвращение гуманистическим началам культуры. Обсудим некоторые характерные особенности этого периода в масштабе тех задач, которые ставило перед архитекторами новое время, не только в Советской России. Начнем с того, что признаки одной из действительно самых сложных, а подчас трагических для понимания страниц истории 20-го столетия, удивительным образом объединили русскую и мировую архитектурную сцены. В 30-х годах в Европе возникает общий архитектурный язык, приступивший к границе различных идеологических и политических режимов. Отметим, что формирующийся стиль 30-х годов исследователи часто называют стилем тоталитарных диктатур, подчеркивая тем самым его ангажированность авторитарными государственными системами. В архитектуре ряда стран начинают преобладать традиционалистские тенденции. Наиболее яркое выражение, безусловно, они приобрели в Италии и Германии с одной стороны и в Советской России с другой. В этих государствах на архитектуру возлагалась величайшая идеологическая миссия, призванная образно запечатлеть, я цитирую, «величие и красоту эпохи». Цитата заканчивается. Идеологическая пропаганда приобрела невиданный размах и силу, сформировав не только определенное сознание человека и культуру, но повлияв на стилистическую направленность архитектуры. От времени, открытого в Советской России рубежом 20-30-х годов и завершенного первым послевоенным десятилетием, сохранился образ здания, отмеченного чертами монументальности, торжественной приподнятости форм, печатью возвращения к порядку. До сих пор в определении стилистики архитектуры 30-50-х годов бытуют такие условные названия, как «сталинский ампир» или просто «архитектура сталинской эпохи». В этих определениях отражено время, обозначен исторический контекст. Но дают ли они нам возможность понять, какие архитектурно-художественные средства, слагающие этот стиль, позволили зодчим донести до нас образ этой сложной и противоречивой эпохи, что является истинно ценным в архитектурной практике 30-х-50-х годов. Попробуем в этом разобраться. Искусство 30-х годов в целом, вплоть до начала 50-х, развивалось, можно сказать, под гнетом жестких догматических установок единого, официально декларируемого творческого метода социалистического реализма. Что касалось архитектуры, то и она должна была быть национальной по форме и социалистической по содержанию. Очень важно понять, что в 30-е годы архитектура прошлого уже не воспринималась так остро отрицательно, как это было в 20-е. Лозунг 20-х годов, на это справедливо обращает внимание Андрей Владимирович Иконников, «Мир хижина, война дворцам», становится все менее и менее значимым. Вспомним поэтические строчки Владимира Маяковского. «Белогвардейца найдете и к стенке, а Рафаэля забыли? Забыли, расстрелли вы». Эти строки характеризуют идеологию мышления художественного авангарда 20-х лет. Теперь она опровергается возведением во многих городах Советской России дворцов советов, дворцов культуры, дворцов пионеров, дворцов спорта. Привычные знаки дворцовости сооружения, связанные с классическим ордером, уничтоженным пафосом революционного авангарда в начале 30-х годов, выполняли пока еще только крупный масштаб форм, монументальность, торжественный ритм вертикальных членений, уравновешенность композиций. В 30-е годы сложились архитектурные школы Москвы и Ленинграда. Представителем первой из них были крупнейшие архитекторы Москвы Иван Владиславович Желтовский, чьи творческие концепции основывались на изучении античности и итальянского ренессанса. Вторая ориентировалась на традиции русского классицизма. Ленинградская школа, оказавшая серьезное влияние на развитие всей отечественной архитектуры 30-х-50-х годов, тяготевшая к монументальности и строгости форм, развивалась как продолжение послереволюционного творческого наследия своих предшественников. Ивана Александровича Фомина с его поисками принципов создания пролетарской классики, Андрея Евгеньевича Белогруда с его символико-романтическими опытами, Щуко, Руднева, по-новому подходивших к проблемам синтеза пластических искусств и архитектуры. Все они пережили короткое увлечение конструктивизмом, несомненно, их обогатевшее, но вернулись не без облегчения к классическим основам зодчества. Фомин, Щуко, Руднев, Троцкий, Никольский, Желтовский, с одной стороны, Веснин, Гинзбург, Голосов и многие другие, с другой. Это не только имена выдающихся зодчих. С каждым из них связана деятельность значительных творческих коллективов, архитектурных школ. Именно поэтому понять процессы, проходившие в 20-30-е годы в советском зодчестве, невозможно без воссоздания атмосферы, в которой жили, творили и формировались мастера архитектуры. Сегодняшнему поколению, мне кажется, трудно понять те чувства крушений, надежд и иллюзий, которые испытали многие архитекторы, проявившие свой талант в дерзновенные годы революционного преобразования жизни. Некоторые из них вынуждены были прекратить свою творческую деятельность. В этой трагической когорте мы выделим талантливейшего архитектора Константина Мельникова, получившего уже в 20-е годы всемирную известность благодаря своим новаторским постройкам. Но сейчас нас интересуют мастера архитектуры начала 30-х годов, те, кто проявлял искреннее желание активного творчества, кто вел постоянный поиск тех средств выражения, в которых звучало главное – обращение к культурному наследию, чтобы, как утверждает архитектор Иван Саныч Фомин, я цитирую, «на основе решительной и коренной реконструкции классики создать свой, новый, советский революционный стиль эпохи». Ему вторит архитектор Лев Александрович Ильин. «Мы ищем наш стиль. Мы должны опираться на историю и смело смотреть вперед, руководствуясь нашей великой действительностью, ее запросами, потребностями, интересами. Мы должны искать образ современной архитектуры, и этот образ уже начинает слагаться». Легко сказать, что пролетариат должен создать свой стиль, иронизирует первый комиссар народного просвещения Советской России Анатолий Васильевич Луначарский. Но выстрелить этим стилем, как из пистолета, невозможно. Этот стиль должен развиваться. Ответ отчетливо просматривается, опять же, в словах Ивана Александровича Фомина. Классическая архитектура есть язык, который во все времена культурных периодов человечества был понятен всем народам. Это единственная архитектура, которая завоевала себе интернациональное положение. Язык советского архитектора должен быть языком интернациональным. Классика цена еще тем, что она способна к безграничным трансформациям, и нам нечего бояться черпать из прошлого, и нечего бояться слова «классика». Приведенные примеры высказываний ведущих архитекторов-практиков 30-х годов доносят до нас нерв времени, непрестанное размышление о классической архитектуре, ее новом реальном значении в современном строительстве, о возможном диапазоне ее выразительных средств. Новое творческое направление в подтверждение своего программного обращения к классическому наследию уже отчетливо проявляло в своей проектной и строительной деятельности неоклассицистические тенденции. И несмотря на то, что на рубеже 20-х и 30-х годов еще достраивались здания, проекты которых несли дух авангардной архитектуры, становилось очевидно, что неоклассицизм, проявляющий себя как альтернативный вариант конструктивизму, постепенно, но неуклонно его оттеняет. Безусловно, каждая эпоха вносит в архитектуру новое содержание. И выражать это новое содержание старыми формами нельзя. Именно это стремились доказать архитекторы-новаторы 20-х годов, противопоставляя свои творческие концепции прошлой эстетике. Однако и они не умаляли роли изучения классического наследия в творческой деятельности современного архитектора. Позволю себе привести высказывание теоретика конструктивизма Гинзбурга, объясняющее отношение новаторов к проблеме преемственности и наследию. Цитирую. «Система пространственных переживаний, выработанная веками европейской архитектурой, есть нечто столь присущее не только современному архитектору, но и любому смертному, как присущи ему другие особенности и навыки культурной жизни. Мы и не хотим отказываться от объективно признанных ценными завоеваний прошлой культуры. Что же может быть отнесено к числу этих ценностей? Конечно, речь идет здесь уже не о тех или иных элементах какого-либо стиля, не о формальных его особенностях, а о тех основных философски-архитектурных глубинах, власть которых еще не оставила нас». Закономерно, что подобная аргументация звучит и в словах приверженца классики Ивана Владиславовича Желтовского. «На классических примерах, — говорит он, — мы должны учиться постигать высокую мудрость, логику и тектонику построения архитектурного организма. Заострим и мы внимание на самых общих понятиях основ классической архитектуры. С точки зрения предмета нашей сегодняшней и последующей бесед, это очень важно. Прежде всего, что такое архитектура? Вы скажете, искусство. Безусловно, архитектура – пространственный вид искусства, но не изобразительный. Сколько определений на протяжении ушедших столетий ей давали выдающиеся представители мировой культурной мысли? Сколько теоретиков архитектуры размышляли о природе архитектурного творчества? Архитектуру называли каменной летописью истории, застывшей музыкой и даже матерью всей семьи искусств. Неизменно то, что она часть материальной культуры человечества, которая несет уникальную информацию о жизни людей, давно прошедшей исторические эпохи. Какие же средства, какие возможности использует архитектура, чтобы эта информация дошла до нас наилучшим образом? Как и изобразительное искусство, живопись, графика, скульптура, архитектура доставляет нам эстетическое наслаждение, волнует, заставляет размышлять, сопереживать. Но язык ее иной, нежели в этих изобразительных видах художественного творчества. Он специфичен и непрост. Постичь его можно только в уяснении художественной логики основных средств архитектурной композиции – симметрии, ритма, гармонии пропорций, соотношения пространств и объемов, а также цвета, фактуры, поверхностей и многих других, способствующих целостности восприятия архитектурной формы. Но и это еще не все. Архитектура организовывает пространство, в котором жили наши предки, живем мы, и в котором разворачивались и разворачиваются все коллизии их и наших судеб. Она предоставляет нам самые разные условия для протекания нашей жизни, создают разнообразные типы зданий, жилые, общественные, производственные. То есть архитектура вполне утилитарна, она полезна или, что правильнее, функциональна. Ей свойственны устойчивость и долговечность, и это обеспечивается ее конструктивной системой, которая противостоит всем воздействиям внешней среды, грозящим нарушить сложное равновесие в конструкции противоположных и дополняющих друг друга сил, силы тяжести и силы преодоления. И в этом стремлении к прочности основной смысл строительной конструкции. Менялись от эпохи к эпохе эстетические критерии, менялись стили. Никогда архитектура не стояла на месте в техническом отношении. Но как же убедительно до сих пор краткое и точное ее определение, данное римским инженером, архитектором и теоретиком второй половины первого века до новой эры Витрувием, так называемая триада Витрувия. Актуальная и по сей день звучит она так: прочность, польза, красота. Античность, ренессанс, классика – те стилевые периоды, куда чаще всего устремляется архитектурная мысль, желание овладеть основами архитектурного творчества. Можно задать вопрос, почему именно к этим стилям? Для того, чтобы ответить на него, необходимо в первую очередь выделить роль, которую играет античное наследие в развитии всей последующей цивилизации. Прошло больше 2000 лет, а античность воспринимается и сейчас как близкое нам художественное явление. При этом высшее достижение античной архитектуры – ордер, обладающий качествами универсальной формообразующей системы, не потерял, как мы уже отметили выше, своей значимости и в 20 столетии. Мы с вами уже убедились, что одним из важнейших критериев архитектуры как искусство строить является прочность. Достижение ее с древности обеспечивала стоечно-балочная конструкция, архетип которой мы находим еще в доисторических эпохах. Это кромлехи, менгиры, массивные каменные блоки, равномерно установленные в определенном порядке и перекрытые каменными перемычками. Их, тщательно сохраняемых, и сегодня можно увидеть в Англии, в Стоунхендже под Лондоном. Стоечно-балочную систему применяли уже в древних государствах Востока, Египте, Персии, Индии, скрывая ее конструкцию разнообразным декором. Но выявила, обнажила, можно сказать, строгую природу взаимодействия несущих и несомых частей стоечно-балочной конструкции античная Греция, создав греческий ордер. И сотворила это языком архитектурных форм. Стилобат, колонна, антаблемент, состоящие из фриза, карниза и архитрава, элементы греческого ордера, так называемая ордерная ячейка. Безусловно, глубинная роль ордера не исчерпывается характеристикой отдельной конструктивной ячейки, а распространяется на всю систему ордерной композиции. Особенно выявляется она при рассмотрении архитектуры греческого храма, классическим примером которой является главный храм Афинского акрополя Парфенон V века до новой эры. Ордер – это не просто рациональная конструкция, как замечает видный теоретик архитектуры профессор Владимир Львович Хайт, а именно гуманистически одухотворенный художественный образ конструкции. Цитата заканчивается. Важно еще одно обстоятельство. Архитектурное повествование древних греков о сопротивлении каменного столба, колонны, тяжести перекрытия, антаблементу, приводит нас к понятию тектоники. В данном случае тектоника – это выражение в художественной форме конструктивной сущности сооружения, можно сказать, поэтизация взаимосвязи ее несомых и несущих частей. Более 2000 лет в архитектуре преобладала стоечно-балочная система и ее каноны, выработанные греками. Греки знали 3 таких канона – дорический, ионический, коринфский. Сочетание художественного и утилитарно-практического – секрет эстетической устойчивости греческого ордера на протяжении различных эпох и стилей, напрямую использующих ордерные системы. Соприродность, пишет Хайт, ордера европейской культуры, его почти мистическая, таинственная укорененность в генофонде европейского человечества проявляется не только в регулярно, а может быть и закономерно повторяющихся возвращениях европейской архитектуры к ордеру, но и в самом характере этого возвращения. И это высказывание подтверждается историей развития ордерной архитектуры в XX веке, когда технически обновленная, не нуждающаяся, казалось бы, в стоечно-балочной конструктивной системе современное зодчество должно было бы с ней окончательно распроститься. Однако ордер, прошедший за длительную эволюцию, сохранил и сегодня за собой престиж и статус основ классической архитектуры. Заметим, что многие ее закономерности, заключающиеся в том числе в эстетических и духовных ценностях ордерной системы, воплощаются в те периоды зодчества, когда возникает необходимость обращения к мировой традиции, побуждаемой историко-культурными, эстетическими или идейно-политическими соображениями. Подведем краткий итог нашей беседы. Здания, построенные в период 20-50-х годов, на долгое время определяли архитектурно-художественный облик многих городов нашей страны, их улиц, площадей, жилых районов. Сегодня их историческое значение бесспорно. Уникальные творения периода авангарда долгое время считались изгоями истории советской архитектуры. Многие из них были разрушены и перестроены. Сохранившиеся постепенно разрушаются, существуя в нелегких условиях отсутствия внимания к ним со стороны государственных органов, призванных охранять памятники истории и культуры. Между тем, пронизанные духом изобретательности, новизны, полные динамики, они и сейчас доносят до нас романтические устремления революционных преобразований как в области формы и стиля образования, так и в создании новой жизненной среды. Архитектура неоклассицизма 30-х-50-х годов и в наши дни привлекает внимание своей величественностью, может быть, даже неким пафосом. В ней ощущение высокого творческого начала, профессиональная культура, широкий диапазон средств выразительности. Именно эти ее особенности, после долгих лет отрицания ее художественных заслуг, обвинений в идеологической направленности, приобретают сегодня особое звучание, способствует постепенному приобретению ею статуса культурного наследия. И несмотря на действительные ограничения, запреты и противоречивые требования, которые были заложены в культурной политике советского государства первой половины XX века и которым весьма жестоко подвергалась архитектура и ее творцы, понимание высоких достоинств зодчества первой половины XX века надо искать в глубоком, внимательном, последовательном постижении основных стилистических направлений этого периода, складывающихся в сложном взаимодействии его новаторских достижений и трансформации классического наследия.